А сегодня мы пришли сюда для того, чтобы в последний раз встретиться на этой трибуне. Гронский, это еще неизвестно. У нас теперь трибуна Совет рабочих и солдатских депутатов. Рукоплескание крайне левый. Государственная дума выполнила свое дело. Мавр сделал свое дело. И, уходя отсюда, мы можем сказать, Государственная дума умерла. Да здравствует учредительное собрание! Рукоплескание крайне левой. Для этих-то слов и вся речь построена. Как поминальное заседание и кончилось похоронами. Как будто и сказано сегодня уже все возможное. И стрелка к 8 часам. Но нет. Припасен напоследок единственный тут член всех 4 дум, и любимец 4, и самый знаменитый их краснобай — Родичев. Под бурные рукоплескания депутатов он на своем 7-м десятке, даже порывисто идет на трибуну, вылощенный, высоковатый, все та же клиновидная малая бородка и чеховское пенсне. Начинает он все же опять с воспоминаний о Первой Думе и как ее закрыли, хотя вот уже и последнюю закрывают. Но великий импровизатор, никогда не готовивший речи, он весь от настроения, от волнения в груди и даже от прямой зарядки в буфете, но сейчас буфета нет. Ему, если только зацепиться хоть за хвостик удачной фразы, граждане, история нас учит. Только то движение победно, которое идет по всему фронту нации. Фронту. Вот и зацепился. Тот, кто разрушает единство фронта, уничтожает возможность победы. Голоса «правда», «правильно». Конечно, правильно. И понесло. Все горячей и уверенней. И те, кто в настоящую минуту, забывшие уроки прожитого, свидетельствуют здесь о классовой розни и говорят нам о диктатуре пролетариата, задали ли они себе вопрос, что они делают и в какую минуту? И вскинул голову и поправил пенсне с иронической снисходительностью. Я убежден, слова эти вырвались нечаянно. Я убежден, что нечаянно вырвались и другие слова, что мы не покушаемся на германский милитаризм. Подумайте, граждане. А граждане не случайно вместо умильных господ. Тут звучит великое французское. Эти слова будут слышны в Германии и в странах союзников наших. Где будут радоваться и где печаловаться? Я не отвечу на этот вопрос. Не хочу наносить обиды. Победа Германии означает несчастье человечества. Граждане, можем ли мы помыслить, что в союзе свободных народов мы, Россия, ослабнем в борьбе? Нам говорят, ждите мира от демократии. Так все демократии в союзе и Великая Американская Республика, все они в войне с императором германским и прусским юнкерством. Враг стоит на нашей земле, от Двинска до Ковеля, и на французской земле, и на бельгийской земле. Еще на днях раздался крик из Бельгии к русской демократии: «Неужели забудете о Бельгии, граждане? А неужели Россия забудет судьбу Сербии? Неужели русский народ взял свободу только для того, чтобы... Когда мое отечество топчет враг, мой долг и всей демократии и каждого человека — гнать его вон!» Вражи речи к нему вернулась одна из лучших его привычек — высоко поднимать правую руку и плавными движениями будто сбрасывать с пальцев фразу за фразой. «Граждане! Неужели вы допустите, чтобы ваши потомки сказали, царь говорил, мир будет заключен, и переговоры о нем начнутся только тогда, когда последний германец уйдет с русской земли, рукоплескание Цендры, а те, которые называли себя русской демократией, проповедовали переговоры с германцами. На кого мы останемся, если не победим Германию? Платеж и больше ничего. И германская социал-демократия этим не брезгует. Рукоплескание в который раз. Родичев любит их и чуть улыбается им. Граждане, для того, чтобы вести войну, нужны денежные средства. Голоса с хор и от солдат. Дайте их, или мы их у вас возьмем. Не думский регламент. И совсем не думские реплики. Родичев это к не привык, но не уклоняется, подхватывает. Хорошо. Вы говорите, дайте их. Кому? Той власти, которой можно верить, что она прочна, к которой никто не обращается с систематической угрозой. Граждане, нынешняя власть никому не грозит штыками. Голос А. Корнилов не делает демонстрации вооруженным народам. Нынешняя власть не стреляет в граждан, демонстрирующих. Отпарировал. Но поднимается враждебный гул, шум среди набравшейся публики. Родзянко нетвердо зовет к тишине. Родичев, граждане, если вы хотите, чтоб удержалось государство российское, надо преклониться перед той чертой, которую кладет между людьми справедливость. Бурные рукоплескания депутатов. Чтобы жить в республике, нужно самообуздание. Во Франции 90-х годов 18-го столетия понятия республиканец и патриот совпадали. А как же у нас люди, называющие себя республиканцами, не чувствуют, с кем ведется война? И еще об ограбленной Франции, о потопленных судах, женщинах, детях, о разоренной мирной торговле. Русский народ вооружает, содержит и кормит свою армию не за тем, чтобы она уклонялась от боя. Граждане, народы получают свободу и выносят ее в ту меру, в какой они умеют удержать ее. Если переворот не поведет к победе, что мы скажем следующему поколению? Я всех зову к единству, и к вам, представителям классов имущих, я обращаюсь с призывом и мольбой. Поступитесь вашими интересами. Шульгин, да мы готовы. А вам, обращаясь к крайне левой, я скажу, вы можете ждать жертв оттуда добровольно. Зачем же грозить страшными словами? Зачем сеять испуг? Голос ложь. Та партия, к которой я принадлежу, всегда стояла выше классовых интересов и не считается с ними в настоящую минуту. И правду сказать, перебрать кадетских вождей Петрункевича, братьев Долгоруких, Дмитрия Шаховского, графиню Панину, Шингарева, Кокошкина, Милюкова и еще многих, нет, не денежному мешку они служили, чтоб не кидали им социалисты. И четверть десятого на часах, и передержана... Перетомлена аудитория, и внутренним чувством ритора, ощущая, что нервы слушателей он перетянул уже за опасный предел, теперь протуберанцем темперамента, почти крича и почти урыдания, я последний раз, вероятно, говорю с этой кафедры. Я говорил с нее в разное время, и, быть может, мало кто в Третьей Думе сосредоточивал на себе столько ненависти с этой... оборачивается вправо стороны. Что бы ни предстояло нашей Родине, не придет правда. Она может быть смыта бурной волной, потом отлив, потом волна деспотической власти, но народ вернется к свободе, и в дни окончательного торжества не будет забыто имя вождей Четвертой Думы, имя того правительства, граждане, которое в настоящую минуту несет огромную власть, как тяжкое бремя, как крест, как подвиг. Мы можем сказать, обращаясь к временному правительству, Все честные сердца русского народа с вами. Даже сердца ваших добросовестных противников. Да не ослабните вы. Да будет принесена ваша жертва до конца. И имя ваше да будет благословенно, доколе раздается русская речь. И замер, завороженный, отданной улыбкой, медленно опускаемой рукой. Овация, да не всех. Были солдаты внизу и руками не шевельнули, и ухмылялись недоверчиво. К сходящему Родичеву кинулись думцы с разных скамей, жали руки, целовали его. А потом его подхватили на руки и так понесли в Екатерининский. И там еще качали. Думу он убедил, но Россию... А, собственно, что он сказал по делу? Солдаты с хор кричали: «Мы пойдем не за Родичевым, а за Скобелевым!» Долго еще в Екатерининском стояли многие группы и обсуждали, и спорили. Так Государственная Дума совсем умерла или будет еще жить? Славили, хвалили, да под гору и свалили. Глава 117. После шумного заседания четырех дум вожди кадетов ринулись на шумные же вечерние митинги в честь Первой думы. А несколько ведущих членов исполкомовского большинства решили собраться на квартире у Скобелева, поговорить между собой доверительно прежде завтрашнего ИК, что же делать с правительством. В идею возобновления Думы, кажется, и Церетели, и Скобелев, громыхнув сегодня, вбили похоронные гвозди, не воскреснет. Однако вот Временное правительство своим публичным обращением к населению и личным письмом князя Львова к Чхеидзе взывало к совету: «Разделите с нами власть». И что ж им ответить? На эти воззывы можно было бы и не обратить внимания, если бы положение правительства не становилось так быстро таким угрожающе провальным. А ведь еще совещание советов в конце марта настаивало, чтобы правительство стало коалиционным с социалистами. И после дней апрельского кризиса неслись теперь в ИК взволнованные резолюции со всех концов страны, из заводских митингов и из воинских частей, не говоря уже о перепуганных обывателях, требовали, чтобы совет не только контролировал правительство, но сам разделил бы с ним власть. Такая идея созрела в общественном сознании. Иногда резолюции варьировались. Пусть двоевластие остается, но чтобы совет взял себе законодательную власть, а правительство оставил только исполнительную. А такой вариант не избавлял совет от ответственности, даже хуже. Тут и Керенский, три дня назад, явясь на бюро ИК оправдываться, как он проворонил Милюковскую ноту, тоже настаивал, что правительство в невозможно тяжелом положении. У министров настроение снять с себя ответственность, и слухи об уходе всего состава вовсе не политическая игра. А если так, это сильно озадачивало исполкомовцев. А позавчера Керенский публично выступил с заявлением «Шатко равновесие между собственной отставкой и приглашением в правительство социалистов». И ясно было, что это согласовано с эсерами. Эсеры явно тянули в правительство. Собирались лидеры ИК отдельно, чтобы согласиться или размежеваться, но не под обстрелом большевиков и левых интернационалистов. Да в частной встрече можно и говорить более откровенно, не гремя доспехами терминологии. Матвей Иванович Скобелев жил богато, все по-холостому. Но в эти недели в квартире его появилась певичка из театра музыкальной драмы Мария Самойловна. Она сейчас руководила прислугой, подававшей чай, а в дебаты не вмешивалась, не мешала и курить. Курили тут многие, и по многу папирос. Церетели кашлял от этого дыма. Были к чаю печенье, пирожные, потом и фрукты. На квартире Скобелева все так же стоял Церетели. А пригласили сегодня Чхеидзе, Дана, Войтинского, Либера, Богданова, Гвоздева. Это все социал-демократы. И от эсеров Гоц и Авксентьев. А Чернов по гордости не приехал. Получилось 10 человек. Сборище немалое. По старшинству ждали, что первый скажет Чхеидзе. Он чай размешивал чуть-чуть ложечкой, а почти не пил. Опустив голову, смотрел в скатерть. «Я 10 лет председательствовал», — он имел в виду ДИК думскую фракцию. «Но стараюсь не сбивать прения, лучше послушать товарищей. А сегодня такой важный вопрос. Да. И я должен поделиться с вами моими сомнениями». Было Чхеидзе всего 53 года, а выглядел он совсем стариком. Голова плохо держится, плечи пригорбленные, глаза тусклые, бородка потеряла форму, и речь невнятнее обычного. Еще и проблема коалиции додавливала его. Мне тоже в дни революции предлагали стать министром на старости лет, на что у меня способностей никаких. Но дело не в этом. Могли б у нас найтись подходящие. Но ведь исполнительный комитет в те дни обсуждал и решил отрицательно. И правильно. Совет потому и имеет такой большой авторитет, что остался вне правительства. А между тем руководит организацией масс. И массы верят нам, что нельзя сразу дать мир и сделать все реформы. А если мы войдем в правительство, мы пробудим в массах надежду на что-то новое, чего мы сделать не сможем. Так что нам нельзя. Но вот на днях будет создан Совет крестьянских депутатов. Вот от него, от имени крестьянства, и пусть идут в правительство товарищи эсеры и народники, которые, видимо, так хотят. А мы будем поддерживать со стороны. Русобородый красавец Авксентьев с барственным достоинством отвечал. Николай Семенович говорит верно. Основой демократического правительства в России может быть только крестьянство. Но крестьянство, увы, по дальности наших расстояний, по разрозненности, еще не успела после революции организоваться настолько, чтобы сказать решающее слово в образовании нового правительства. Правда, на днях откроется этот Всероссийский крестьянский съезд. Но, между нами говоря, он пока совсем не будет представителен. Делегаты приедут далеко-далеко не от всех уездов, даже губерний, и, скорее, случайные, кто где под руку попадется, а не правильно выбранные. Даже немало и крестьян-горожан. И мы не будем там чувствовать себя действительными представителями России, чтобы ее выразить и возглавить. И нам там еще предстоит завоевать такой авторитет, какой уже завоевали вы. Да и приглашение Временного правительства относится к исполнительному комитету. И без социал-демократов коалиции никак не создать. Плотный Гоц с длинными черными волосами, лицом кругловатым, а движениями деловитыми, настаивал речь. «Нет! Эсеры никак не могут войти в правительство без эсдеков. Формальное решение у эсеров еще не состоялось, но он, Гоц, резервировал за собой право голосовать и против коалиции, если эсдеки не выразят готовности идти в правительство на равных основаниях. «Мы тоже росли в борьбе», — мягко сказано, «тоже». За его плечами был и успешный террор, и приговор к смертной казни, и каторга. В борьбе со всеми попытками пересадить на русскую почву тенденции западноевропейского министериализма.